Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Павел, это я, Диана, Игорь, ведущий этого подкаста. Как всегда, обсуждаем то, что произошло за эту неделю, ну и плюс-минус два дня, правильно?
Конечно.
Классно, конечно, получилось в прошлый раз, когда Игорь Юрьевич рассказал о том, что наконец-то разблокировали YouTube.
Но, знаешь...
И его заблокировали обратно.
Справедливости ради, давайте начну я сейчас, что YouTube все-таки разблокировали на мобильных операторах. То есть, если у вас, допустим, МТС, все прекрасно работает, хорошо, ты заходишь с мобильного интернета, смотришь прекрасно.
Но у меня, кстати, не было проблемы и первый раз. У меня через мобильную сеть все работало.
И, в общем, через мобильную сеть работает, через, допустим, Ростелеком и Билайны вроде как не работает, ну, да. То есть домашние.
Там такая интересная мини-новость была о том, что люди якобы пошли расторгать договоры с провайдерами своими локальными, которые не могли обеспечить доступ к Ютубу. Ну, что-то мне кажется, что это не совсем как-то прям массовое явление, потому что...
Нет, почему?
Пойду расторгать договор на интернет.
У меня есть человечек, который работает в Ростелекоме, и ему как раз на неделе звонили с истерикой из серии. А я вот прочел, что YouTube разблокировали, а у меня он не работает.
А где?
Хочу вот это расторгнуть
вот
договор.
Мистер Макс, Мисс Китти, где вот этот контент, который мы все смотрим и любим? Где вот эти 8 часов танцы разноцветных Человеков-пауков?
Никто это не смотрит.
Или как человек режет сутки воду.
Нет.
Видел? Нет?
Нет.
Советую. Захватывающий видос.
Но вот, знаешь, сейчас ты говоришь «советую», и по идее надо бы добавить, посмотреть на YouTube, который запрещен, но нет, не запрещен. То есть его не запретили. Официальная версия не менялась, что просто стагнируют сервера.
Устарело оборудование, не обновлялось.
Да. Значит, если ты сидишь дома, у тебя провайдер МТС, и проводной провайдер домашний тоже МТС, и мобильный МТС.
У меня такое.
Вот. Значит, с проводного сервера у них устарели серверы.
Да.
А с мобильного живее всех живых. Мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, потому что, ну, как вы видите, что я так себе аналитик.
Да, напомним, что мы здесь все так себе эксперты, да.
Это нам кто-то в комментариях однажды написал, но мы как бы и не претендовали на экспертность.
Да, я ему так и написал, он написал: нет, вы претендуете. Я сказал: хорошо, ладно, чувак.
Мы такие же, как вы, просто мы втроем собираемся и обсуждаем это. То есть, если...
Да, Игорь еще две камеры купил с микрофонами и вот этим всем оборудованием, поэтому в целом вы тоже можете такую аналитику делать при желании.
Да, в общем-то, что происходит? Что у меня даже была такая мысль, что, знаете, сим-карты что хоть как-то там за этим, за паспортом там, ну, то есть ты же не можешь. И мобильное устройство — это такая более приватная штука, что, скорее всего, сейчас могут вычислить, знаешь, кто что смотрит. Ну, то есть примерно хотя бы посмотреть. Я не знаю, что мешает, ну, в проводном интернете-то тоже как бы все на... Но вот представь, живешь ты семьей из 5 человек, договор на деда.
Да.
А смотрят о том, что, ну, какую-нибудь запрещенку...
А дед про это и не в курсе.
А дед не в курсе, да. Поэтому вот как ты вычислишь по каждому? С другой стороны, я повторюсь, что...
Как вычислить по IP и набить...
Да, я не знаю, на самом деле, разблокируют уже или нет. То есть, если на прошлой неделе, когда мы писали в среду, все работало и становилось лучше, то потом неожиданно стало хуже.
Пациент ушел не в ремиссию, как это? Обратный процесс, как называется? Процесс обратной ремиссии.
Умер.
Спасибо большое. Пациент умер.
Значит, это была первая новость. Вторая новость, которую мы не коснулись на прошлой неделе, но уже нужно коснуться в любом случае, это события, происходящие в Курске. Когда-то, я здесь повторюсь, что мы когда-то на старте проекта сразу решили, что мы не обсуждаем политику, политику именно вот кто прав, кто не прав, то есть какие-то новости законодательства мы обсуждаем и юриспруденции. Мы не трогали изначально СВО, и мы не трогали вообще никак, обходили стороной политику. Но события, происходящие в России, сейчас игнорировать сложно, да и вообще, ну, это даже, наверное, недопустимо. Но Здесь очень важное «но», что каждый из нас троих может наговорить много лишнего, потому что, ну уж очень забит информационный шум. Если процитировать «Ведомости», вот смотрите, у меня новость «Ведомости» 14.08, которая вышла час назад, за час до выпуска. «Людей продолжают эвакуировать, какая именно территория занята украинскими военными, неизвестно». То есть, если мы сейчас начнем что-то обсуждать, это будут все просто догадки, потому что вот есть крупные медиа, которые ставят просто вот, ну, скажем так, официальную точку. То есть не
туман войны.
Туман войны. То есть официальные медиа говорят так, что неизвестно. Но и аналитики, как вы видите, с нас не очень. То есть я бы не очень хотел идти через голову официальных СМИ, официальных позиций. Не будучи там на месте, я бы ничего не заявлял. Хочется пожелать удачи нашим парням, которые отстаивают рубежи, и на этом закончить. То есть, когда вся эта ситуация пройдет, я думаю, что мы, может быть, даже сделаем какие-то выпуски, посвященные всему происходящему, но пока что тишина. Все.
Я что, со своей стороны хочу сказать, что я не помню, Диана, с тобой мы, по-моему, обсуждали этот вопрос, что кто-то там вот в юном возрасте мечтает, что я буду жить в эпоху каких-то свершений и каких-то событий исторических. Так вот, не хочу я жить ни в какую эпоху исторических событий. Я хотел бы, чтобы ничего не происходило, и все просто жили свою жизнь мещанскую. И меня бы это вполне устроило. А вот это все...
Мы это и делаем.
Для просто... меня это тяжело очень сильно, если честно.
Хотя, вот смотришь на него, и ты понимаешь, что это тот человек, который... Вот, когда вы смотрите «Форт Боярд», к примеру, какой-нибудь, и там человек запихивает руки, там, знаете, в камеры с тараканами такие, ну, боксы. И ты смотришь на Пашу и такой, вот это тот человек, который бы это точно сделал.
Еще я бы потом... это сделал, вопросов вообще нет, что-то такого страшного-то.
Там змеи, там еще змеи голову откусил.
Ну, вот змеи нет, ненавижу змей. Змеи противные.
На этом вот про Курск все. Когда-нибудь мы сделаем про это, может быть, спецвыпуск. Но пока что там идут какие-то дела, мы будем молчать. На этом вот закрываем тему и переходим к новостям Паши.
Ладно, Игорь Юрьевич, давно я тебя не радовал новостями про реестр, и вот сегодня тот самый случай. Диана, кстати, мне любезно помогла с подбором этой новости. Так вот, в Российской Федерации может появиться реестр авиадебоширов. В Минтрансе Российской Федерации поддерживают усиление ответственности за нарушение правил поведения...
Министерство трансов? Они разве не запрещены?
Министерство транспорта, господи. Минтранс, сокращение такое. Игорь Юрьевич, ну,
хорошо.
Ну что ты, ну в самом деле.
Да.
Так вот, поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. В министерстве пояснили, что предлагается создать единый реестр лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от 1 до 3 лет в случае повторного совершения на борту правонарушений. И можно сразу ограничить перевозку у граждан моложе 15, допустим, лет. Потому что я тут летел, значит, из Санкт-Петербурга с отпуска. И всех орущих детей собрали в самолете нашем.
То есть тебя и еще несколько
ребят. Не, я летел. Чтоб ты понимал, я вышел в 5 часов из караоке. В 8 мы были в аэропорту, в 10 мы летели в самолете. Мне очень хотелось спать, а детям спать не хотелось. И они не понимают, что если дядечка всю ночь пел в караоке, нужно соблюдать тишину. Понимаешь? Вот. Ну, что касается новости, также предлагается расширить перечень составов правонарушений, являющихся основанием для внесения пассажиров в такой реестр. Данная инициатива будет детально проработана в ближайшее время с дальнейшей подготовкой и поправок в Воздушный кодекс Российской Федерации, сообщили в Министерстве транспорта, соответственно. Вот. Встречали вы когда-нибудь на борту самолета вот этих вот людей, которые... А! Чё? А!
У меня есть на это история. Так мы потом сидели еще 3 часа, ждали сотрудников правоохранительных органов, пока они заберут его с борта.
А, это до вылета случилось?
Нет, это случилось во время полета. В общем, мы толком не знаем, что произошло. Мужчина либо выпил, либо ему просто стало плохо.
Либо поел.
Он начал очень агрессивно ломиться в кабину к пилоту. Вот. Потом его пытались усадить на место, он там вот этот начал. Ну и, в общем, к моменту, когда его должны были выводить, он отказался уходить. Uh-huh. Закрылся изнутри в кабинке туалета, его еще оттуда выкуривали. А мы все сидим. Uh-huh. Нас никого не выпускают, пока его не снимут. Соответственно, все вот эти вентиляции выключены, uh-huh. духота. Сзади орет какой-то младенец. Ты же думаешь, господи, ребенок, я тебя так понимаю. Я тоже хочу так орать прямо сейчас. Но все-таки закончилось.
У меня дважды... Ну, не у меня, а я был свидетелем дважды вот таких вот странных штук. Первый раз... Но она была не странная. Чувак на рейсе в Турцию решил, что ну нормально будет покурить в туалете. Никто ничего как бы не заподозрит. И ему на самом деле ничего особо-то во время полета и не сказали. Его просто... Это был рейс, значит, не Turkish Airlines, а второй Pegas. Pegas, uh-huh. перевозчик турецкий. Его просто встретили в аэропорту полицейские и увели. На второй раз мы прилетели в Таиланд. И как бы очень тихий такой дядечка, выглядящий весьма зажиточно, летел с нами, вел себя очень прилично, никаких вопросов к нему во время полета не было, но прямо до прохождения паспортного контроля подошли очень вежливые люди в серых костюмах к нему, сказали: «Иван Иванович, да, ну пройдемте». Он такой: «Ну пройдемте». И он, ну знаешь, явно понимал, за что его водят. А мы все такие типа: «Что? Интересно, как бы произошло все». Вот. А, ну и еще до этого было...
Ты мыслишь негативно? Вдруг кому такие: «Иван Иванович, вы что?
Вы что, уважаемый человек?
С этой челядью пройдемте».
Боже, у нас так один раз было. Мы прилетали в аэропорт, и там была...
Челядь. Ну вот, ты посмотри.
Челядь, да. Там было очень много, так сказать... очень религиозных людей, прям целая uh-huh. диаспора. И вот, ну вот, я понимаю, что, может быть...
Буддисты?
Нет. Но они прям, ну...
Видно, что...
Пахли, давайте вот так вот.
И это, евреи.
И это, да, их было очень много, это была какая-то катастрофа.
Видишь, как легко понять.
Но, к сожалению, административным правонарушением это не является. В реестр дебоширов их не внесут.
Ну, не надо.
Вот, но, блин, на самом деле, иной раз вот эти видео, которые попадаются, когда там людей потом хомутами какими-то скрепляют, и вот они в проходе там лежат, ты думаешь: чувак, вот ну тебе настолько прям, настолько несправедливость какая-то с тобой произошла, что ты решил махаться в самолете. Ну, типа,
нет, ну, слушай,
что за бред вообще?
Пьют перед полетом или во время полета.
После.
Там я же, я могу ошибаться, но, по-моему, на борту, типа, алкоголь по мозгам дает сильнее. И можно просто не рассчитать, и тебя там унесет. У меня только один раз было, когда я летела под шофе. Это мы летели из Шанхая с пересадкой в Шереметьево, в Краснодар. Uh-huh. Пересадка была очень долгая, 5 часов. Ну вот я, моя коллега из Краснодара и еще один мой новоприобретенный знакомый писатель из Санкт-Петербурга. Uh-huh. Он нам подмигнул, говорит: «Дамы, коньячок».
Uh-huh.
Ну и, в общем, спустя 5 часов
дамы, да,
Диана моргнула и поняла, что она в самолете. Остальное как в тумане. Ну и прям был очень тяжелый перелет, я тебе скажу. И потому что, во-первых, это вот этот наш кукурузник, который на низких высотах его...
Телепал.
Да, во-вторых, ты после коньяка ничего не помнишь, тебе только очень-очень
может,
плохо.
Может, ты там одебашил, может, ты тоже в это приезжал.
Мне сказали, что я спала. Я очень культурно пью, и когда выпиваю, становлюсь очень такой ля-ля, очень дружелюбной и никогда не дебоширую. Я вот повеселюсь, а потом лягу спать, и все, у меня в жизни все прекрасно.
Прикольно. Игорь Юрьевич, а ты вообще летал на самолетах? Я же знаю твою историю о том, что ты в отпуске не был примерно никогда и не отдыхаешь. Приходилось тебе летать?
Моя работа как отдых.
Да?
Лет, наверное, в 15-16 было дело.
Угу.
В Сочи.
Угу. А, вот этот вот самолет, который поднимается и приземляется сразу, да?
В смысле? 30 минут полета вообще-то.
О чем и речь.
Да.
Ну, понятно. В общем, ничего нам рассказать про авиадебоширов не сможешь, и сам таким не являлся.
Mm.
Ну, что ж.
Я вообще понимаю, что авиадебоширы — это люди, которые чаще всего, скорее всего, не с того ряда поворачивают, которые вот, они везде вот так вот, которые хотят машины парковать на газонах, и вот они же потом и дебоширят. Ну, это просто такой тип людей.
Вот такая вот философская мысль в конце этой новости. Так, ладно, товарищи, давайте все немного отдохнем, переключимся на определенно хорошую новость. Мы с вами в первую очередь что все очень любим? Конечно же, рекламу. Ладно, это прикол, но серьезно, вот креативную рекламу, ее же все любят намного больше, чем обычную, классическую. А так вот, близится одно из самых масштабных событий креативной индустрии, а именно Московский международный фестиваль рекламы Red Apple. И он уже проходит, вдумайтесь, 34-й раз. Это, ну, блин, я всего лишь на год старше, получается, этого события. Так вот, Red Apple — это главный рекламный фестиваль страны. Он ежегодно объединяет на одной площадке крупнейшие мировые рекламные агентства, бренды и звезд индустрии. Фестиваль включает в себя две части. Конкурс, на котором определяются лучшие кейсы сезона, и образовательную программу с выступлениями мировых экспертов. Участники смогут показать свои проекты в четырех направлениях. Креатив, маркетинг, медиа и Young Creators, конкурсе для молодых креаторов. Главная особенность фестиваля – глобальность. Более 70% жюри Red Apple – иностранные эксперты. Для всех участников это возможность получить оценку на международном уровне. За победу в Red Apple начисляются баллы в рейтингах креативности и эффективности ACAR. На эти рейтинги ориентируются клиенты. Чем выше там агентство, тем больше оно ценится, больше шансов выиграть тендер и больше шансов выйти на крутой проект. Подать заявку на участие в фестивале Red Apple можно до 20 сентября, но учитывайте, что они подаются на английском. Подробности по ссылке в описании. Ну что, Диана, рассказывай.
Я показал твоя новость.
Что же такое?
Диана такая, что, что? Что я здесь делаю?
Вопрос философский. Согласен. Да, мне его на этой неделе уже задавали. Что вы до сих пор здесь делаете?
Это кто у тебя такое спросил?
Ой, это я не рассказывала историю. В общем, в понедельник у меня сейчас же эпопея с газовщиками. Мы продали одну квартиру, купили другую, переезжаем. В понедельник, к концу рабочего дня. Диана Дмитриевна, понимаешь, вот это футболка, трусы, кофеек. Иду с кухни, заворачиваю в коридор. Дверь открыта. В коридоре какой-то незнакомый мне мужик. И спрашивает, а вы что до сих пор не съехали? Ну, во-первых, я сейчас, наверное, тебе кружкой пылесос езжу, да, как бы, мужчиночка. Во-вторых, а что вы, собственно, здесь, как бы, может быть, выйдете, я оденусь, вы зайдете обратно? Ну, в общем, оказалось, что мы с риэлтора немного промахнулись. Она не сообщила газовщикам, что мы до сих пор не съехали. Газовщики решили, что вместо двух месяцев нам хватит одного месяца. И вот инициативный сотрудник Горгаза пришел отключать мне, собственно, это самый газ в этот день. И решил, что если дверь открыта, но никто не отвечает на стук, то в целом можно и зайти.
Почему бы и нет?
Почему бы и нет?
Да.
История на этом не закончилась. Вчера он пришел снова, но уже с компанией, уже с другими газовщиками.
Причем, я так понимаю, пацаны, хотите на голую бабу посмотреть?
Это история с неожиданной концовкой.
Она еще и кофеем угостит, если что.
История просто в том, что я одному из них в конце этой истории продала свой электросамокат. Просто потому, что вот когда нам так вывернулось.
Бери от жизни все.
Да, блин.
Ну, классно.
Дверь надо закрывать, я понимаю. Ну, у меня частный двор, там одни пенсионеры, тишина, да. Кому я там нужна?
Теперь газовщик, как и еще один наш знаменитый артист, может использовать фразу: в жизни у каждого бывает момент, когда ты зашел не в ту дверь, и тебе съездили кружкой с кофеем по лицу.
Ну, не съездила, естественно, никому. Я кофе на себя перевернула от испуга. Ну, типа, ну, сам факт.
Да, уж, ну, блин, вряд ли новость будет интереснее, но тем не менее, давай.
Этой байке, да. Ну, новость про то, что у нас импортеры электроники прогнозируют, что ноутбуки примерно к осени подорожают как минимум на 10%.
Вот это удивительно.
Вот, новость очень грустная, потому что это все касается в основном среднего ценового сегмента, то есть это... Техника, которую покупают в основном студенты или люди типа меня, которые не сильно любят переплачивать, но типа базовые какие-то штуки работают, окей, ладно. И вот также прочитала в контексте этой новости, что ФАС уже умудрились топнуть ножкой в сторону более крупных и популярных сетевых магазинов электроники. Но, скорее всего, у меня есть такое нехорошее подозрение, что рост цен это не остановит.
Угу. когда останавливала.
Тяжело вздохну. И вот хочу вас... Вот как часто вы вообще меняете свою технику?
Блин.
Смотря какую.
Вообще не часто.
Технику борьбы или что? Ну, то есть...
Не, ну телефон чуть почаще, ноутбук я меняю только когда предыдущий отправляется к праотцам, и прям такой все. Вот так вот делает. Только тогда я такой, ну, блин, и надо такой, новый покупать.
Что значит новая FIFA да, не пойдет?
Да, а ты такой каждый раз еще при этом, ну, то есть времени-то очень много прошло, ну, прям очень много, и ты помнишь, что ты покупал свой, который был неплохой, просто скончался от старости, там, угу. условно, за 15 тысяч. Угу. А сейчас все, что подобного вот рода, стоит там 50 тысяч. Ну, а минимум, с да. этими, да, изменениями уже, видимо, гораздо дороже.
Знаете, эту раз... новость о том, что россияне стали массово скупать кофемашины?
Нет.
Нет.
Вот я сегодня где-то видел о том, что типа вообще небывалый всплеск, о том, что их продано там на несколько миллиардов рублей, там что-то около 40 или 70. Прикол? Ну, просто кофемашины в этом году пользуются особой популярностью. Я не знаю почему.
Ну да. Это, мне кажется, как в начале нулевых были популярны тостеры. Ну, по крайней мере, я не знаю.
А у меня и про тостер есть веселая история.
У меня в семье вот был какой-то приход вот в начале нулевых по тостерам. Их зачем-то покупали, и просто, ну вот они лежали. То есть одним пользовались, и то как пользовались. Знаешь, ну типа его купили, включили, ну неделю попользовались, потом он просто стоял. Как-то не зашли эти тосты никому. Но между тем, типа, были вот эти тостеры, которые стояли запакованные зачем-то. Я так до сих пор не понял, зачем. И в целом, я вот сейчас вспоминаю свою жизнь. Я не знаю людей, у которых прям просто есть на кухне тостер. Мне кажется, с кофемашиной... Ну, у тебя есть, да? Серьезно?
У меня есть история, связанная с тостером, как и у Дианы. Значит, моя очень такая коротенькая. Как-то был я в одной из гостиниц Красной Поляны, и там очень хороший шведский стол. И тостер, который, знаете, такой ленточный.
Да-да-да, я понял.
То есть ты кладешь,
я видел такое, да.
И он туда уезжает. Я думаю, блин, такой маленький французский батончик, микробагетик. Подсушу его чуть-чуть. Кладу, он уезжает туда. И я, знаете, вот, ну, ты его кладешь, а там вот, ну, там сама вот эта лента, она же сантиметров, ну, 50, да? То есть ты слева положил, справа к тебе приехал поджаренный хлеб. Я смотрю, так сделала девушка передо мной. Знаешь, я всегда угорал над людьми, которые там, ну, берут и что-то делают не так. И это вот один из немногих случаев в этой жизни, когда, вот знаешь, это все равно, что подойти к лифту и не нажать кнопку. Я вот, собственно, запустил эту машину, стою с тарелочкой, думаю, ну, вот сейчас он выйдет. Он не выезжает. Я такой, ну, а, знаете, ты стоишь как бы к боку этой машины, она стоит на столе, и тебе надо как бы вот, если кто смотрит видеоверсию, то станет понятнее. То есть тебе надо вот чуть вот так вот сделать, чтобы посмотреть, где там твой хлеб. Я стою и, знаете, ну, я понимаю, что уже около ну, минуты полторы, наверное, ну, долго. Знаете... вот просто в одну секунду, то есть не было ни дыма, ничего, то есть просто в одну секунду с обоих сторон такой вух и пламя. Короче, этот хлеб, он не предназначен был для багетов, то есть туда можно запихнуть только вот этот вот, знаете, такой, ну, нарезанный тостовый хлеб, да. И у меня, получается, этот багет встал, короче, там, уперся в верхнюю часть, и заклинил, ну, вот эту лебедку, получается. Ну, то есть там, ну, вы понимаете, что она, ну, с какой-то мощностью там, ну, вообще ж, ну, никакого сопротивления быть не должно. Хлеб встал в распорку, нагревался, а там ж горячо. То есть для того, чтобы этот хлеб подогреть, вот, ну, за те, там, 20 секунд, там, 10 секунд, пока он едет, нужно прям хорошенько его нагреть. И вы знаете, самое главное не то, что хлеб загорелся, а то, что я не понимаю, что с этим делать. Я смотрю, вокруг меня люди, и все смотрят на меня. Мне как бы похрен уже на стыд. Ну, типа, как...
Как решить ситуацию?
Как решить ситуацию? Там хлеб горит. И я, знаете, ну, я как бы воспитанный человек, я ж не стал орать там на весь это, что у нас пожар. Я подхожу к девушке, которая, ну, там, официант, и говорю, вы знаете, я там, ну, ваш тостер горит, который я случайно... Она поворачивается, и, знаете, реакция такая: «Матерь Божья, опять, сейчас, подождите!» Мне стало легче, что я не первый. Но, знаете, у них не было отработанной схемы, то есть она бежит, где-то выключает автомат, ну, то есть, видимо, розетка была за столом, она поняла, что это долго, оно там как бы горит, она, получается, выключает, ну, видимо, автомат, возвращается сразу, вы знаете, вот этот обслуживающий персонал где-то прятался, то есть она, знаешь, видимо, как вот эта картинка «Даун» и «Общий сбор». Видел? Видел? Ну ладно, тогда это опустим. Вы знаете,
спасибо.
Она, видимо, всем просто кричит по селекторной связи, что типа «Общий сбор, типа бегите все». Ну, я не знаю. Но вышло оттуда человек, знаете, ну 6, наверное, из подсобки. Потушили, конечно же. Потом начали отодвигать стол, чтобы, ну, видимо, ее забрать, осмотреть, все ли. Это очень неловкая ситуация. Знаете,
постер заработал потом?
Да, я не знаю его. Но нет, там, знаешь, там как бы он... Вот непосредственного горения там было, наверное, где-то тоже на минуту, может, чуть больше. То есть хлеб оказался, ну, прям легко воспламенимым продуктом. Хотя ну, можно да, подумать.
Логично, логично.
Не знаю, я думал, что будет дым. Я думал, что будет что-то, но я не думал, что он...
Не ожидал такого.
Да я вообще, я просто хотел, чтобы мне вылез слегка поджаренный багет.
Надеюсь, возле этого тостера после твоего визита появилась табличка, что багет...
Багет, да, я тоже, ну, блин, если... Вы знаете, самое неловкое, что ты как бы, ну, ты же не можешь отойти... Но ты стоишь, и все такие: вот тот дебил, ну, это который, он, это да, он. Да. Это такой,
ну, всем испортил утро.
Со своей тарелочкой. Да, в общем, увы.
Ну, твоя история, Диана, такая же смешная, как у Игоря Ильича.
Знаешь, если она сейчас скажет, у меня нет истории, я пойму, что она была в тот момент в гостинице и хотела рассказать, как один дебил запихнул просто свой багет в этот тостер ленточный.
Меня спалили, как этот багет.
Один дебил запихнул свой багет в тостер. Прям,
подождите,
блин, отвратительная.
Давайте вернемся к этой новости. В России началась массовая скупка кофемашин. Капельные аппараты уступают профессиональным, автоматическим и капсульным. За первое полугодие 2024 года в России купили 1,1 миллиона. Ну, то есть, ну, 1 100 000. Что на треть больше, чем в январе-июне 23-го. Следует из статистики МВидео Эльдорадо, предоставленной ведомостям. Или ведомостям. Ведомостям,
так
конечно.
Это еще, типа, только два ритейлера об этом сказали. А мы еще не знаем, сколько их заказало.
Смотрите, за первые 6 месяцев ритейлеры продали кофемашин на сумму в 16 миллиардов рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Все. Средняя цена выросла примерно на 10% относительно 23-го и составила около 40 тысяч рублей.
Нехило так.
На 16 миллиардов кофемашин.
Нормально.
Да? Ну, продолжай, да. Твоя это...
Ну, у меня история, конечно, не такая забавная, но история включает тостер и мышь.
Так, ты приехала в отель и думаешь, подсушу-ка я эту мышь в тостере, правильно?
Да, передо мной какой-то мужчина с багетом, и все.
И не получилось с мышью ничего, соответственно.
Да нет, это просто мы в какой-то момент жили в доме...
Тостере.
Доме на земле, и у нас не было котов, и, соответственно, дом на земле, там ходили мыши, мышата, как у себя дома.
Можно вопрос?
Да.
Остановись поподробнее на терминологии «дом на земле».
Ну, не в квартире. Дом, ну, с участком, я так понимаю, да?
Ну, да.
Ну, типа, это дом просто?
Просто дом, да.
Просто дом. В наших краях, ну, говорят, просто дом.
Учитывая близость непосредственно фундамента к земле, это дом на земле. Там все плохо было.
Дом? Ну... Ну, ладно.
В общем, жила я в неком сарае, да, вот. В этом сарае ходили мыши, как у себя дома. У нас тогда еще не было котов, и эти мыши были, ну, прям нахальные. То есть ты мог сидеть завтракать, и мышь у тебя прям возле ноги сидит такая, типа, а поделиться?
Ты пока рассказывай, я сейчас тебе найду фотографию своего кота,
Рататуй,
который увидел мышь. Дома у меня, вот сейчас я... Ты рассказывай, ты так говоришь, коты, как будто это...
Панацея.
Да.
Ну, мне, слава богу, помогло, вот, но пока не было кошки, мыши ходили как у себя дома. И вот у нас был тостер, и в целом утром там съесть, ну, не просто бутербродик, а как бы на хрустящем хлебушке бутербродик, это все-таки было поприятнее. И обычно я делаю это все не глядя, но это утро, ты еще не до конца проснулся, у тебя там третий глаз полуоткрыт, да, два закрыты. на ощупь засовываешь хлеб в этот тостер. Тут меня что-то дернуло в него заглянуть. Я заглядываю, а там мышка. И я надеюсь, что она там, ну, максимум несколько часов, да, как бы ничего с ней там не слоит. Ну, в общем, тостер мы выбросили моментально, ну, мы решили оттуда да. его не выкуривать. Вот, но как? Это история про то, как тостер стал причиной завести любимое домашнее животное. Вот. Да. Мы с тех пор живем с кошкой очень дружно, она максимальная умница, передушила действительно всех мышей.
Вот смотрите, коту, по-моему, 13 лет, и до этого он даже на диван запрыгнуть не мог.
Испугался?
Да, он испугался, и собака прям кинулась на мышь. Кот просто вот...
О чем речь?
Это очень-очень старый, как вы видите по цвету, сервант советский. Он был покрашен, потом краска облупилась, он еще раз покрашен. И вот, ну, высоту вы можете представить. То есть это сантиметров 80. 13-летний британец, который весит, как я, он просто моментально пил. И вот пока мышь гонялась...
Игорь, убери ее.
Да, он сидел, и, знаете, он периодически издавал очень странные для себя звуки, то есть такой очень протяжный мяу, то есть я не знаю, как это... То есть
я понимаю, что это за звук.
Да, но он это делал не постоянно, а периодически. И он просто... Я так понимаю, что это связано с тем, что это домашнее животное, которое даже не представляло, наверное, что есть другие коты.
А откуда мышцы?
Слушай,
вот забралась как-то.
Ну, не обязательно. У меня двое котов, и у меня вот одна кошка... Мышеловка, она ловит мышей. Второй кот мышей игнорирует. Ему в целом пофиг. Но когда домой один раз пробралась крыса, кошка испугалась, а кот ее задавил. Как бы вот он. Ну, я тоже, я проснулась.
Он такой, это мелочь.
А как нет, быть с этой теорией, что нет, крыса это любая мышь, которая на улице, нет?
Ну, я поняла, что нет, все-таки есть какая-то разница. Еще, ну, я проснулась от звуков, ну, в ночи, от звуков ожесточенной борьбы. Думаю, ну, коты между собой.
Сплинтер наваливал этому Шредеру.
Бибо Буйрокс.
Да, да, да.
В общем, думала, коты опять дерутся. Утром в полутьме смотрю что-то на полу, думаю, ну, тапок. Подхожу ближе.
Одеваю и понимаю, что ставила ногу в мышь. Ой, в мышь, в крысу.
Ужас.
Ну, в мышь это прям как-то было бы...
И крыса такая, о, хорошо, такая простату мою крысиную промяли. Спасибо вам.
Игорь, я говорю, как пошутишь, боже.
Ну, короче, если вы давно планировали купить ноут, вообще не время уже откладывать, надо его покупать, потому что осенью это сделать будет еще дороже. То же самое про тостеры и кофемашины.
Но если у вас есть мыши, лучше возьмите гриль сковородов. В принципе, можно делать все то же самое, но без угрозы увидеть застрявшую мышь.
Да, вот так вот. Игорь Юрьевич. Что там у нас на повестке дня?
Слушайте, но я повторюсь, что весь информационный... Как это? Нет. Весь информационный фон был забит, естественно, ну, понятно, какими новостями. И здесь мы поговорили в самом начале о Курске. Сейчас YouTube. Его, видимо, уже не будет. То есть... В прошлый раз, когда я начал, что ура, YouTube разблокировали. Сейчас происходят странные вещи. Повторюсь, что YouTube работает с мобильной версией, но не работает на домашнем интернете. И смотрите, сейчас на YouTube очень странная штука, что он работает через мобильные сети, не работает через проводной интернет. Официальная версия нам... так и не была озвучена. Я думаю, что к этому мы придем, и что-то, скорее всего,
конечно,
поменяется.
Она была озвучена, просто она для каждого своя. Для стороны Ютуба своя, для стороны властей...
Ну, нет, она же, понимаете как, это же не было прям вот, что причина... То есть сейчас уже, ну, логично и понятно, что это блокировка. Я думаю, что к нам, ну, там, ну, спустятся и скажут, что произошло. Но суть не в этом. Что все, естественно, начали использовать... VPN для просмотра своих любимых блогеров. И Google пошла на такой очень непопулярный шаг. Она отключила нашим блогерам возможность монетизации. То есть сейчас на YouTube все русскоязычные аккаунты не могут зарабатывать. Если вы думаете, что это из-за того, что YouTube ввел санкции, то YouTube попытался обезопасить своих рекламодателей, потому что когда вы заходите через VPN, там, допустим, чешский, польский, там, казахстанский, YouTube показывает вам рекламу этих стран. Соответственно, ну вы сами понимаете, я думаю, что если вы заходили на YouTube через VPN, вы видите, что там происходит.
Ну, надо сказать, что рекламу можно было бы смотреть вполне легально без вот этих вот всех дополнительных программ, если ты физически находишься за границей, но смотришь русский контент. И за эту рекламу блогерам из России платили до сих пор.
Платили, да, но ты понимаешь, что давай, ну, подумаем просто вот с какого ключа. Количество YouTube у нас в России, это что-то такое, знаешь, ну, народное. Да. Мне кажется, что это была вот последние, особенно 2 года, соцсеть номер один. То есть, ну, если можно ее назвать социальной сетью, но она, да, она превращалась в социальную сеть, и это был просто очень популярный и востребованный сервис. Вот момент такой, что если мы посмотрим на количество заходов на именно русскоязычную, на русскоязычные каналы людей, которые живут в России, то я думаю, что оно не идет ни в какие сравнения. Там миллиардные просмотры за месяц. Ну, то есть явно наше население генерирует там тот же миллиард просмотров, это точно. И если мы посмотрим на то, сколько смотрят русскоязычных блогеров уехавшие, то, опять же, не идут эти цифры ни в какое сравнение. Я не думаю, что это там даже 1/10.
Ну, 100%. Ну, какая разница? Это все равно была поддержка людям, которые делают контент.
Но смотри, а как быть вот с точки зрения рекламодателя, который... Вот давай представим, что ты... выбери какую-нибудь национальность. Француз.
Венгр.
Венгр. Ты венгр, и ты рекламируешь свой сервис грузоперевозок на YouTube.
Угу.
А какой-нибудь человек из России заходит через венгерский VPN, смотрит своего блогера, ну, любимого, я не знаю, кто это, ну, кто угодно, и ему показывается реклама твоего сервиса грузоперевозок, там, «катись в Венгрии».
Для него абсолютно нерелевантно и неактуально.
Абсолютно. То есть это нерелевантно и для тебя, и для человека, который покупает эту рекламу. Он приходит в YouTube и говорит: слушайте, YouTube, что-то не то. Раньше, а ты, как ты понимаешь, что сейчас из России все ломанулись смотреть YouTube через VPN. И мы должны понимать, что это, ну, десятки миллионов человек. И когда мы говорим про какую-нибудь Венгрию, где всего население 10 миллионов, а вчерашний ролик у меня посмотрело там 2000 венгров, а сегодня как-то получилось, что 30 миллионов венгров у меня посмотрело этот ролик. Понятно, что это просто слив бюджета, особенно с учетом того, что обычно VPN — это вот ближайшие европейские страны, то есть возьмем ту же Финляндию, да? Население Финляндии равно чуть... Не равно, чуть меньше, чем население Краснодарского края. Вот теперь представь, что там условно, если весь Краснодарский край выйдет просто через VPN Финляндии, мы у них трафик просто в 2 раза увеличим. Все. То есть понятно, что 100-140 миллионов человек и около 80 миллионов людей, которые пользовались YouTube, понятно, что 80-миллионный прирост в трафике любой страны вряд ли останется, ну, незамеченным. И, естественно, начинается слив бюджета. И что делать Google? Как он поймет, это VPN или не VPN? Через что ты смотришь? Вообще ж непонятно. И самое правильное, что он делает, для себя правильное, вообще не для нас, не для блогеров, но вы понимаете, что я думаю, что YouTube в этом случае как бы, ну, немного по боку. То есть он вряд ли заботится о ком-то, кроме как о себе. Естественно, здесь чистый бизнес, что когда к нему приходит венгр Паша каждый день и говорит... Что это? Кто сливает мои бюджеты? Верните деньги. То YouTube такой: ой, пох мой, да вот давайте просто отключим вот, ну, вот этих вот россиян для того, чтобы, опять же, спасти то, что есть. Я не думаю, что здесь есть хоть какой-то намек на то, что там венгр Паша не прав, или там вот русские вы не правы, что замедлили наш YouTube. Это действительно чистый бизнес. Все. В общем, YouTube стал работать все еще хуже, это точно новость коснется каждого. Если вам больше нечего добавить, то президент подписал закон, наш президент. Это должен был ты рассказать, но я отъедаю твой хлеб. Который президент подписал закон, который позволит проводить внешнеэкономическую деятельность криптовалют осуществлять внешнюю экономику.
Ну, мы же это обсуждали наоборот отчасти. Это пул вот этих вот законов по легализации.
Смотри,
крипты.
Здесь уже прям подписано.
Да.
И вот самый важный момент, что мы это обсуждали, но не в ключе, что теперь Банк России разрабатывает экспериментальные программки, делает свои биржи, то есть обменники, тоже центробанковские, и позволяет бизнесу осуществлять платежи.
Ну, так это же в целом и вся легализация ведется к чему? Чтобы государство понимало, сколько тратится, чтобы с этого брать налоги.
Я думаю, что первое, это вот то, что ты назвал, а второе, это то, что потихоньку же все-таки санкции как-то работают, доллар, евро становится неудобен, то есть его все так же можно купить, его все так же можно продать, даже бумажные деньги, как оказалось, в банке можно пойти купить, никакой проблемы нет.
Как оказалось, а почему это у тебя вызывало?
Очень многие говорят о том, что типа вот, а нельзя купить типа бумажные деньги. Если что, то бумажные деньги, пожалуйста, там, если какая-то значимая сумма, то ее надо заказывать, но так было всегда. И смысл в том, что вот, ну, конечный смысл всего происходящего, что ты можешь хоть обложиться этими долларами, но вот перевести их ты не сможешь из-за санкций. То есть это уже не с нашей стороны, а со стороны, как говорит наш главнокомандующий, наших иностранных партнеров. Вот смысл в том, что сейчас полностью легализуется внешнеэкономическая деятельность в крипте. Как это коснется каждого? Я думаю, что в самое ближайшее время... Опять же, те страны, с которыми мы будем работать, и, а это, ну, много стран, я думаю, что будут тоже переходить вот на прием всех вот этих криптоштук. И в целом, вот как мне видится, что очень многие бизнес продолжает работать с россиянами, даже европейский бизнес, даже американский бизнес, все те же самые санкции, которые накладываются, и все то же ПО, которое уходит из России, оно уходит как-то вот, ну, не полностью. И вот для того, чтобы его оплачивать, мне видится, что вполне они могут начать принимать там ту же самую крипту. Что станет ценами на биткоин при этом, я даже боюсь представить. Но история в том, что если еще год назад я говорил, что эта история вряд ли кого-то коснется, то сейчас я говорю о том, что использование крипты, скорее всего, в самое ближайшее время коснется каждого. Как и блокировка YouTube.
Печально это все. Да, просто я до сих пор думаю, что крипта это вот мошенничество какое-то непонятное, так что там есть. Происходит.
Так и есть. Она просто криптоинвестор, поэтому молчит.
Диана, рассказывайте. Что по бимкоинцам этим вашим имеется?
Нет, нет. Максимум, что я могу, это случайно в старой куртке, не знаю, там найти бумажечку зеленых и сказать: «О, класс!» Ну все.
Хорошо.
Хорошо же было, да.
Что теперь с ней делать, да.
Ну, вот так вот. Такая новостная подборочка на этой неделе, поэтому надеемся, что у вас все хорошо, вы все живы-здоровы и дальше будете смотреть и слушать наши выпуски. Ну, чем черт не шутит. А этот подошел к концу. Всего доброго. Пока-пока.
Пока.
Этот это кто? Я, что ли?
Этот выпуск.
Пока.